и налоговый кодекс.
7:07 в российской столице. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И очень коротко о новостях. Очередной циклон, с юго-запада двигающийся на европейскую территорию России, принесет сильные ненастья. Холодов не ожидают синоптики, но осадки будут наверняка. Так, в северо-западном районе сегодня температура будет от 0 до минус 5 градусов. Пройдет снег, мокрый снег, местами образуется гололед, а снег может налипать на провода. В центральном районе облачно, от минус 3 до плюс 3, снег и, опять же, мокрый снег, порой сильный и гололедные явления. В Санкт-Петербурге днем снег, мокрый снег, слабый гололед, от 0 до минус 2 градусов. На дорогах сильная гололедица, в российской столице местами сильный мокрый снег, метель, налипание снега на провода и ветви деревьев, и температура от 0 до плюс 2 градусов, ветер западный 5-10 метров в секунду. Ну, а мы продолжим нашу программу, и в этом часе у нас пойдет разговор и о том, как общественность, в частности, Великобритания, относится к обязательным урокам сексуальных отношений. Вспомним, как журналистку одну из екатеринбургских компаний штрафовали за то, что она пыталась муляжом подорвать поезд и посмотреть, как будут реагировать на это правоохранительные органы. Государственная, прошу прощения, литературная премия «Большая книга» в Государственной российской библиотеке была вручена знаменитому русскому писателю Владимиру Маканину. Была вручена эта премия за роман «Асан», и подробности этого славного события тоже мы не обойдем внимания. Новости высоких технологий ждут нас в этом часе, и мы вспомним, что 100% британцев до 14 лет используют интернет. Будем говорить о слушаниях в Конституционном суде Российской Федерации о пособиях беременным. Вот в связи с этим, кстати, и вопрос часа. Считаете ли вы достаточной поддержку, которую российское государство оказывает беременным и молодым матерям? 660-10-55, номер пейджера в Москве, и смс-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801. Считаете ли вы достаточной поддержку, которую российское государство оказывает беременным и молодым матерям? За океаном прошла вторая пресс-конференция новоизбранного президента Барака Обамы. Она была посвящена экономической политике новой администрации. Взгляд из-за океана. Слово Алану Давыдову.
Вторая за два дня пресс-конференция Барака Обамы, как и предыдущая, была посвящена исключительно экономическим проблемам и назначению новых членов его экономической команды. Обама сообщил, что административно-бюджетное управление Белого дома возглавит Питер Орсаг, до этого два года работавший директором бюджетного управления Конгресса. Заместителем Орсага станет Роб Нейборс, нынешний начальник канцелярии комиссии Палаты представителей по бюджетным ассигнованиям. Днем ранее Обама сообщил о назначении министра финансов и заполнении ряда других ключевых экономических вакансий в администрации. Комментируя деловые качества своего назначенца Питера Орсага, Обама сказал: «Он, как и я, считает, что одновременно с действиями по восстановлению нашей бюджетной дисциплины мы также должны предпринимать необходимые шаги по выходу из текущего кризиса. Чтобы досконально знать тонкости федерального бюджета, Питеру не нужен путеводитель». Барак Обама, который будет приведен к президентской присяге через 55 дней, заявил, что не собирается вторгаться в сферу полномочий президента Джорджа Буша, но чрезвычайно сложная экономическая ситуация требует от него уже сегодня представить стране ясные ориентиры на будущее. Мы тщательно рассмотрим наш федеральный бюджет, каждую страницу, каждую строку. Мы исключим программы, в которых мы не нуждаемся, и будем настаивать на том, чтобы нужные программы реализовывались осмысленно и с наименьшими затратами. Если мы хотим осуществить необходимые нам капиталовложения, то от ненужных нам следует отказаться. Мы не можем терпеть систему, впускающую миллиарды долларов долларов налогоплательщиков на программы, которые утратили полезность или существуют лишь благодаря влиянию политиков, лоббистов или заинтересованных групп. Во время своей предвыборной кампании Обама, как правило, не указывал, какими конкретно программами его администрация пожертвует во имя бюджетных ограничений. Однако на пресс-конференции во вторник он обещал, что обеспечение энергонезависимости, реформа системы здравоохранения и совершенствование системы образования останутся приоритетами для его администрации, как бы ни пришлось сокращать расходы. Обама сказал, что группа его экономических советников разрабатывает детали массированного плана экономического оздоровления, направленного на создание 2,5 миллиона рабочих мест. Как ожидается, комплекс экономического стимулирования новой администрации будет стоить несколько сот миллиардов долларов, и одним из источников этих средств станет реализация предвыборного обещания Обамы о повышении налогов семьям с годовым доходом свыше 250 тысяч долларов.
Это был «Взгляд из-за океана» и новость о второй пресс-конференции Барака Обамы представлял наш специальный корреспондент, корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Америки Алан Давыдов. Хочу напомнить, что вопрос сегодняшнего часа звучит так. Считаете ли вы достаточной поддержку, которую российское государство оказывает беременным и молодым матерям? Ждем ваших ответов на номер пейджера в Москве 660-10-55, 660-10-55. И можете также присылать ваши ответы на номер для СМС-сообщений. Плюс 7-903-743-2801. Плюс 7-903-743-2801. Считаете ли вы достаточной поддержку, которую российское государство оказывает беременным и молодым матерям? В течение программы мы будем возвращаться к этому вопросу. И напомню, что и о слушаниях в Конституционном суде Российской Федерации мы будем говорить обязательно и будем говорить уже в самое ближайшее время. Вопрос простой. Считаете ли вы достаточной поддержку, которую российское государство оказывает беременным и молодым матерям? А теперь коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Заказчик убийства журналистки Анны Политковской – один из российских политических деятелей. Как заявил адвокат одного из обвиняемых по делу Мурат Мусаев, это следует из обвинительного заключения. В Ингушетии ушел со своего поста глава Министерства внутренних дел Республики Мусамедов. Как сообщили местные власти, он переведен в аппарат Министерства внутренних дел России. В Таиланде сегодня возможно введение чрезвычайного положения. Премьер-министр страны Самчай Вунгсафт в среду собирает экстренное заседание Кабинета министров для принятия соответствующего указа. Ранее в среду в главном аэропорту Бангкока произошел взрыв, в ходе которого, по данным агентства «Франс-Пресс», ранены 3 человека. Генпрокурор России Юрий Чайка возьмет под личный контроль дело о покушении на главу Самарского областного суда Любовь Дроздову. Россия по-прежнему не выполняет до конца соглашение о перемирии с Грузией, заявил во вторник американский дипломат Мэтью Брайза. Министр обороны США Роберт Гейтс, вероятно, сохранит свой пост в администрации будущего президента Барака Обамы. 2 американских солдата убиты во вторник на севере страны, к западу от Мосула, сообщают из Ирака. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. А утренняя информационная программа «Время свободы» продолжается. И сейчас на очереди у нас спортивные события, с которыми нас готов познакомить Игорь Катманов, который внимательнейшим образом следил, в частности, за футбольными перипетиями, о том, что, как развивались события на футбольных аренах Европы. Вчера был большой футбольный день. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. В матче группы H Лиги чемпионов «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл ничью 0-0 с итальянским «Ювентусом», а мадридский «Реал» со счетом 1-0 обыграл борисовский «Батэ». Единственный мяч в самом начале встречи забил Рауль, и из-за этого результата «Зенит» лишился всех шансов на продолжение борьбы в плей-офф лиги, зато обеспечил себе право на участие в Кубке УЕФА. В группе Е нулевой результат был зафиксирован во встрече Вильярреал-Манчестер Юнайтед. Ольборг победил Селтик 2-1. Из этой группы в следующий этап Лиги Чемпионов вышли Манчестер Юнайтед и Вильярреал. Они набрали по 9 очков. В группе в Баварии разгромила Стяуа 3-0, Фиорентина проиграла Лиону со счетом 1-2. Первые два места заняли Лион и Бавария, набравшие по 11 очков. И группа Ж. Здесь Фенербахче в Стамбуле проиграл португальскому Порту со счетом 1-2, а лондонский Арсенал у себя дома победил киевское Динамо 1-0. Арсенал набрал 11 очков, а у Порту 9. Эти команды продолжат борьбу в Лиге чемпионов. Теперь о хоккее. Прошли очередные матчи регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Торпедо в Нижнем Новгороде победила лидера первенства «Атлант» со счетом 2-1. «Борыс» выиграл у «Химика» 4-2. «СКА» в Санкт-Петербурге крупно обыграл «Акбарс» 5-1. «Северсталь» по булитам победила «Новокузнецкий Металлург» 3-2. «Локомотив» выиграл «Нефтехимика» 3-1. «ЦСКА» одержал победу над «Сибирью» 5-3. И «Спартак» по булитам обыграл «Амур» со счетом 2-1. В национальной хоккейной лиге «Торонто» проиграл «Атланте» 3-6. И «Нэшвилл» по булитам проиграл «Сент-Луису» 0-1. В Москве прошел первый в истории российский этап мировой серии по снукеру. Московский этап завершал мировую серию 2008, и его победителем стал чемпион мира британец Джон Хиггинс. Шахматисты Армении стали победителями Всемирной шахматной олимпиады. В последнем туре армянские спортсмены обыграли команду Китая. Россияне сыграли ничью с испанцами и заняли 5-е место. Второй стала сборная Израиля. 3-е место заняли украинцы, 4-е американцы. У женщин победу одержала сборная Грузии. На 2-м месте команда Украины, на 3-м сборная США, на 4-м Россия. И о баскетболе. Прошли матчи первого тура Кубка Европы. Скажу, как выступили российские команды. Московская «Динамо» обыграла в Латвии местный клуб «Баронс» 80-61. Казанский «Уникс» одержал тяжелую гостевую победу в Болгарии над «Лукойлом» со счетом 80-79. И «Химки» дома победили французский «Гавр» 79-55. В Национальной баскетбольной ассоциации Вашингтон выиграл у Golden State 124-100, Нью-Йорк проиграл Кливленду 101-119 и со счетом 98-99 Оклахома уступила Финиксу.
Игорь, спасибо большое, но поскольку, наверное, еще две бессонные ночи предстоят болельщикам футбольным, я имею в виду матчи сегодняшние и матчи завтрашние, но, может быть, в следующем выпуске какой-то будет превью, какой-то анонс тех матчей.
Да, поговорим тогда о сегодняшних матчах Лиги Чемпионов.
Хорошо. Ждем с нетерпением Игоря Катманова, он появится в студии в начале следующего часа, а мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Прежде я хочу напомнить, что в 14 часов сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Ивана Толстого «Поверх барьеров». 14 часов сразу же после выпуска новостей. Как вы знаете, правительство России гарантировало по банковским вкладам, дало определенные гарантии частным лицам. А вот собирается ли российское правительство вводить государственные гарантии по счетам предприятий и компаний в коммерческих банках? Об этом и о многом другом мы узнаем из экономической панорамы, которую готов представить Сергей Синицкий.
Средняя ставка по кредитам, предоставленных российскими банками российским компаниям и предприятиям в октябре, составила 14,3% годовых. Это самый высокий ее уровень с апреля 2003 года, сообщил Центральный банк России. Еще в сентябре эта ставка составляла 12,8%. Правительство России не намерено вводить государственные гарантии по счетам предприятий и компаний в коммерческих банках, аналогичных действующим гарантиям по банковским вкладам частных лиц. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития Анна Попова. Общий объем экономики 30 наиболее индустриально развитых стран мира, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, ОЭСР, в 2009 году сократится в целом на 0,4% после роста в 2008 на 1,4%. Такой прогноз содержится в представленном во вторник очередном докладе ОЭСР. Экономика Соединенных Штатов, крупнейшая в мире, сократится в 2009 году на 0,9%, а общий объем экономики 15 стран еврозоны на 0,6%. Причем возобновление экономического роста как в США, так и в еврозоне можно ожидать не ранее третьего квартала будущего года, прогнозируют эксперты ОЭСР. Для России они прогнозируют на 2009 год рост объема экономики на 2,3% после роста в 2008 году на 6,5%. Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, объявил о новой программе финансовой помощи экономике, объем которой может составить 800 миллиардов долларов. Из них до 600 миллиардов Центральный банк готов направить на выкуп долговых обязательств крупнейших ипотечных агентств США, а также других ипотечных облигаций, на которые в той или иной степени распространяются гарантии государства. Кроме того, еще 200 миллиардов долларов будет выделено на поддержку потребительского кредитования и кредитование малого бизнеса. В частности, Центральный банк намерен выкупать наиболее надежные из выпущенных ранее финансовыми компаниями облигации под кредиты студентам на оплату высшего образования, под покупку потребителями автомобилей или по кредитным картам, а также под кредиты малому бизнесу. Объем ранее одобренного в США первого пакета прямой финансовой помощи государства национальной экономике составлял 700 миллиардов долларов.
Перспектива создания в российских городах неких православных народных дружин, призванных помогать милиции в наведении порядка, продолжает обсуждаться в интернете. Сперва идею одновременно поддержали Русская Православная Церковь, Православное крыло движения «Наши» и одиозное движение против нелегальной миграции. Затем уже на этой неделе появилась информация, что такие народные дружины будут комплектоваться на межконфессиональной основе. Так или иначе, совершенно не ясно, кто займется их созданием, кто будет контролировать их работу и, главное, из кого будут комплектоваться ряды дружинников. Об одном любопытном мнении на эту тему мой коллега Александр Гостев, сегодня подготовивший рубрику «Политика онлайн».
Удивительным образом идея православных народных дружин трансформировалась в идею межрелигиозных ДНД, пишет заместитель главного редактора журнала «Нью Таймс» Андрей Колесников в комментарии «Принуждение к толерантности», с которым можно познакомиться на сайте «Газета.ру». Теперь, по его словам, интербригады добровольных помощников правоохранительных органов, больше похожие на колонну представителей 15 союзных республик, каковы любили формировать во время советских культмассовых мероприятий, будут выходить в ночь на патрулирование улиц российских городов.
Если я правильно понял, расширение национального и конфессионального состава дружин объясняется некоторыми отрицательными качествами титульной нации. Во всяком случае, это прямо вытекает из слов человека, озвучившего идею, отца Всеволода Чаплина. Не секрет, что православные люди долго запрягают, а потом никогда никуда не едут, и вообще они порой чрезмерно добры. Помощники, словом, не очень. Поэтому и приходится прибегать к помощи иудеев, мусульман и буддистов. Те побойчее будут. Добро должно быть с кулаками. Но, безусловно, лучше всех пояснил смысл начинания член Совета Федерации от Калининградской области Николай Тулаев. Межконфессиональные дружины будут способны воспитать толерантность и подтолкнуть людей на изучение иных культур. То есть, если прежние советского времени дружинники изучали скорее иные субкультуры, например, субкультуру хиппи, что особенно удавалось при принудительной стрижке их длинных волос, то теперь хрясь по голове хоругвью и изучай себе на здоровье пейсы представителя иной культуры, нарушающего общественный порядок своим внешним видом. Так что ли?
Как считает Андрей Колесников, линия Чаплина-Тулаева продолжает деятельность молодежных организаций типа «Местные» или «Молодая гвардия Единой России», которые готовы вычищать наши широкие проспекты и уютные переулки от гастарбайтеров. Непонятно только, почему охране общественного порядка на этот раз придается религиозная окраска. Впрочем, есть версия. Если раньше ДНД трудились под условным знаменем марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма, то их нынешние наследники готовы патрулировать улицы под хоругвями и на основе самых искренних националистических чувств.
В иные годы жертвами комсомольских оперативников или бригад содействия милиции становились, например, участники чтения стихов на площади Маяковского в 59-61 годах, а теперь ими станут гости столицы или марширующие несогласные. Эти самые гости столицы с несогласными, скорее всего, и заменят в качестве объектов внимания своих предшественников из 50-80-х – стиляг, хиппи, валютных проституток и прочих представителей девиантных сообществ. Плохо дело, потому что, как и в большинстве случаев, содействие со стороны народа правоохранительным органам, все это попахивает нарушением закона. Потому что очень трудно обнаружить границу, на которой заканчивается более или менее легитимная активность дружинников и начинается нарушение закона и прав граждан. В этом коренной порог любого добровольного содействия правоохранительным органам, которое исторически началось со садмилов и бригадмилов еще в довоенные годы, а законченные формы обрело в 59 году после принятия соответствующих постановлений ЦК КПСС, Совмина Союза и ЦК ВЛКСМ. Поскольку в наше время ничто не возникает случайно, тем более в лоне православного официоза, у возвращения к комсомольским идеям самых махровых тонов должна быть какая-то цель. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов, занявший этот пост в том же 59 году, с комсомольской прямотой ставил вопрос так: «Поставить заслон этим говенным рокам». Цель сегодняшних рейдов примерно та же – ставить заслон всякой заразе, оранжевой, например.
«У заслона должна быть идейная подкладка», – пишет Андрей Колесников. И здесь на помощь приходит православие, в последние годы в нужные минуты заменяющее современному российскому государству единственно верное учение. В своей первоначальной версии идея выглядела совсем уж одиозно. Говорилось исключительно о православных дружинах, что напоминало формирование отрядов боевиков-националистов. Для сглаживания негативного эффекта, по мнению автора текста в газете «РУ», явным образом была выдумана идея межконфессиональных отрядов.
Я не очень понимаю организационный механизм формирования таких дружин. Я понимаю логику, когда идея православных дружин трансформировалась в идею межконфессиональных дружин, чтобы немножко смягчить совсем уж националистический эффект от подобного рода начинаний. Но мне совершенно непонятно, каким образом они будут формироваться, как они будут контролироваться. Это, конечно, похоже на движение «Наше», на «Молодую гвардию Единой России». Вот идеи таких чистильщиков, идеи известные, идущие еще с советских времен, с довоенных даже, и послевоенных, с 59-го года. Но механизмы непонятны, и по этой причине, мне кажется, что эта идея либо заглохнет рано или поздно, либо, если она будет реализована, она станет очень и очень опасной и фактически превратится в нарушение закона. Скорее всего, межконфессиональными они будут в очень узком смысле, когда к православным боевикам, назовем вещи своими именами, будут прикреплены там какие-нибудь адвентисты седьмого дня или какие-то, так сказать, представители, в том числе исламских организаций, которые тоже, как ни странно, играют в такой вот русско-российский национализм. Это мы тоже имеем возможность наблюдать, в том числе на страницах национал-патриотической прессы. Я не думаю, что там будут, например, представители иудаизма или представители буддизма. Это в страшном сне себе невозможно вообразить.
Мнение заместителя главного редактора журнала «New Times» Андрея Колесникова. Принуждение к толерантности. Сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В 13 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Час прессы». Россия и Украина вновь конфликтуют из-за газа. С чем связан нынешний кризис? Ведущий программы Виталий Портников беседует с редактором отдела экономики газеты «Коммерсант» Дмитрием Бутриным и обозревателем украинского еженедельника «Контракты» Константином Кравчуком. «Час прессы», 13 часов, сразу после новостей.
Радио «Свобода», новости.
Заказчик убийства журналистки Анны Политковской один из российских политических деятелей. Как заявил журналистам адвокат одного из обвиняемых по делу Мурат Мусаев, это следует из обвинительного заключения, однако конкретные лица там не упоминаются. В среду возобновится процесс по делу Анны Политковской. В Ингушетии ушел со своего поста глава МВД республики Муса Медов. Как сообщили местные власти, он переведен в аппарат Министерства внутренних дел России. По информации «Эхо Москвы», Медов считался одним из ближайших соратников бывшего президента Ингушетии Мурада Зязикова. В Таиланде сегодня возможно введение чрезвычайного положения. Премьер-министр страны Самчай Вангсават в среду собирает экстренное заседание Кабинета министров для принятия соответствующего указа. Ранее в среду в главном аэропорту Бангкока произошел взрыв, в ходе которого, по данным агентства France Press, ранено 4 человека. Здание, где находятся 3000 человек, в том числе 200 российских туристов, блокировано участниками антиправительственных выступлений. Все рейсы отменены. Генпрокурор России Юрий Чайка возьмет под личный контроль дело о покушении на главу Самарского областного суда Любовь Дроздову. Покушение на судью было совершено во вторник утром в Самаре. Дроздова госпитализирована с тяжелым ранением. Россия по-прежнему не выполняет до конца соглашения о перемирии с Грузией, заявил во вторник в интервью агентству Рейтер высокопоставленный американский дипломат Мэтью Брайза. Министр обороны США Роберт Гейтс, вероятно, сохранит свой пост в администрации будущего президента Барака Обамы. Американские СМИ сообщают об этом со ссылкой на источники в окружении Обамы. Два американских солдата убиты во вторник на севере страны к западу от Мосула.
И несколько слов о погоде. В Санкт-Петербурге синоптики днем ожидают сегодня снег, мокрый снег, слабый гололед от 0 до минус 2 градусов, а на дорогах сильную гололедицу. В столице, по мнению тех же синоптиков, мокрый снег, местами сильный, метельный, липание снега на провода и ветви деревьев, днем от 0 до плюс 2 градусов, ветер западный 5-10 метров в секунду. И продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». 25 ноября Конституционный суд Российской Федерации рассмотрел дело о конституционности части 1 статьи 5 Федерального закона об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию. Поводом послужил запрос автозаводского района, районного суда города Тольятти Самарской области, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Районный суд города Тольятти стал в тупик по поводу несложного на первый взгляд дела. Ведущий инженер завода «АвтоВАЗ» Михаил Ермолов оформил себе больничный лист по уходу за годовалым сыном. Сам мальчик был здоров, в больницу попала его мама, жена Ермолова. Но больничный лист на работе Ермолову не оплатили. Тогда он обратился в мировой суд с требованием взыскать с «АвтоВАЗа» пособие в размере 8231 рубля. Но ему отказали, объяснив, что выдача больничного и выплата пособия по уходу за здоровым ребенком законом не предусмотрена. Ермолов обжаловал это решение в автозаводском районном суде Тольятти. Тольяттинский суд обратился в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности части 1 статьи 5 закона об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию. Судья посчитал, что эта норма противоречит Конституции России, декларирующие равные права и обязанности родителей по отношению к детям и гарантии социального обеспечения для воспитания детей. Большинство выступавших на заседании Конституционного суда говорили, что закон Конституции не противоречит, но механизм его настолько громоздок, что делает закон неудобоисполнимым. Необходимые для получения пособия документы перечисляют полномочный представитель президента Российской Федерации в Конституционном суде Михаил Кротов.
Справки с места работы матери, что она не использует эту отпуск и не получает пособие, принятие решения организации о предоставлении такого отпуска, принятие решения о назначении ежемесячного пособия за ребенка в 10-дневный срок с даты подачи заявления. Кроме того, в случае краткосрочной болезни матери такие действия представляются излишне усложненными, поскольку через короткий промежуток времени потребуется заново начать процедуру переоформления отпуска по уходу за ребенком теперь уже выздоровевшей матери.
Все это затрудняет для граждан осуществление их прав. Процедуру следует упростить, заключает Михаил Кротов. Стоит напомнить, что сходный вопрос вопрос уже рассматривался 22 марта 2007 года, Конституционный суд признал норму о зависимости пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста от совокупного дохода семьи неконституционной. И хотя в данном случае вопрос, по-видимому, так не стоит, его рассмотрение очень важно, считает заместитель председателя Верховного суда Российской Федерации Владимир Соловьев.
Это не одно дело, не совершенно та система социального обеспечения, которая в настоящее время существует.
Постановление по этому вопросу ожидается примерно через 3 недели. Оно должно будет стимулировать выработку более простого механизма закона. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И вопрос часа в связи с этим был такой. Считаете ли вы достаточной поддержку, которую российское государство оказывает беременным и молодым матерям? Мы предлагаем отвечать на этот вопрос на номер пейджера в Москве 660-1055, отправлять свои сообщения, либо воспользоваться номером для смс-сообщений. Плюс 7-903-743-2801. Вот что вы пишете. Всякое действие лучше всего оценивать по его результатам. Сокращение численности населения России на миллионов человек ежегодно вот результаты такой поддержки. Все остальное ложь, как всегда. Н. Бородак, Клинцы, Брянщина присылает сообщение. Православная дружина будет помогать беременным женщинам, предполагает Борис из города Мясо. Ну, а более серьезно на этот вопрос отвечали жители Казани, с которым пообщался Олег Павлов.
А разве государство вообще оказывает какую-то поддержку беременным и молодым матерям? Почему мы об этом тогда еще не знаем?
Я не считаю эту поддержку достаточной, но мне кажется, что российские женщины привыкли сами с такими проблемами справляться, поэтому вряд ли они думают об этом постоянно.
Я, к счастью, пока этим вопросом не задавался.
Я считаю, что поддержка недостаточная, но все-таки приятно, когда государство бесплатно обеспечивает витаминами, специальными для кормящих и беременных женщин, как Витрам, Пренатал, Витамарин. То есть женские консультации специально бесплатно выдают рецепты. Хотя бы вот такая поддержка, она очень приятна. Но в дальнейшем хочется рассчитывать на более серьезную поддержку.
Проблема молодых матерей, которые воспитывают маленьких детей, мне не очень знакома, но я слышала, что все-таки, хоть и есть программы, которые нацелены на то, чтобы повышалась рождаемость в стране, но я слышала, что все-таки молодым матерям платят мало. Все, что продается в магазинах, все, что необходимо для детей, стоит очень дорого, и по-любому этого не хватает.
Лично мое мнение, что поддержки не то, что нет, а все направлено в противоположную сторону. Можно себе представить, сколько, ну, например, было сделано абортов, только потому, что люди не могут создать семью, негде жить. Жилье недоступно. Дом – это главное для семьи. Поддержку я не вижу.
То, что делается правительством в этом отношении, мне кажется, это очень хороший шаг, чтобы поднять нашу рождаемость. В принципе, это неплохо, потому что есть, допустим, по ипотеке некоторые программы молодежные, где за ребенка дают 400 тысяч, а также эти 250 тысяч, мне кажется, ну, все идет к лучшему. Возможно, будет еще лучше.
Стыдно, мне кажется, должно быть государству за то, что оно называет поддержкой. Ну, какая-то поддержка. У меня надежда вся на мужа, а не на государство.
Ну, конечно, нет. Сколько бы государство ни старалось, ни поднимало эти пособия, сейчас, например, получает гораздо больше, чем я в те же самые 12 лет назад. Но, тем не менее, я как молодая, тем не менее, работающая мама, не собираюсь в данной ситуации пока уходить в декретный отпуск. Потому что я понимаю прекрасно, что мне семью сейчас пока не прокормить.
Так отвечали жители Казани на вопрос, считаете ли вы достаточной поддержку, которую российское государство оказывает беременным и молодым матерям. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В следующем материале есть новость, которая меня обрадовала. Количество электронных книг выросло за год больше, чем на 100%. Надеюсь, что и вы найдете для себя приятные новости в панораме высоких технологий, которые представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Фонд МакАртура профинансировал проект, получивший название «Цифровая юность». Авторы исследования в течение 3 лет наблюдали более 800 тинейджеров и их родителей в процессе использования интернета. О результатах наблюдения рассказывает Владимир Губайловский.
Ученые пришли к выводу, что интернет, видеоигры и участие в социальных сетях полезны для подростка. Сеть способствует умению налаживать коммуникации и повышает технологическую грамотность. Важно, чтобы доступ в интернет был постоянным. Отсутствие доступа может негативно сказаться как на развитии ребенка, так и на его самооценке. Исследователи считают, что развитие интернета неизбежно приведет к изменению системы образования. В 21 веке все более важную роль будет играть сетевое обучение, при котором подростки учатся друг у друга.
Новости коротко. Согласно исследованию, проведенному Американским центром цифрового будущего, 100% британцев в возрасте от 12 до 14 лет используют интернет. Второе место занимает Израиль, где регулярно выходят в сеть 98% подростков. И только 88% юных американцев используют сеть. По этому показателю Соединенные Штаты не входят даже в первую десятку. По данным компании Gallup Media, интернетом пользуются более 86% молодых москвичей. В других регионах России доля пользователей значительно ниже. Компания Samsung опубликовала прогнозы рынка мобильной связи на 2008-2009 год. Согласно данным Samsung, рост продаж в 2008 году составит 9%. В следующем году рост не превысит 5%, а возможно даже падение продаж. Данные Samsung подтверждает компания Nokia. Компания Cellcom, поставляющая зарядные устройства ведущим производителям сотовых телефонов, уже заявила о сокращении объема заказов. Издательство Random House объявило о выпуске 8000 названий книг в электронном виде. Среди них есть и сериалы для юношества, и серьезная литература, в частности, романы Джона Апдайка. Всего издательство продает 15000 оцифрованных книг. По мнению издательства, рост продаж во многом обусловлен выходом на рынок устройства для чтения электронных книг Kindle компании Amazon. Годовой рост продаж электронных изданий превысил 100%, но пока их доля не превышает 1% от общего объема книжного рынка.
Ну а теперь к книгам традиционно. В Государственной Российской Библиотеке вручена литературная премия «Большая книга». Первая премия досталась Владимиру Маканину за роман «Асан», но главным писателем церемонии стал Александр Солженицын. Сегодня в Москве открывается 10-я международная книжная ярмарка «Нонфикшн», на которой будут вручены более десятка литературных премий. С подробностями Елена Фанайлова.
Первая церемония вручения премии «Большая книга» проходила в Центральном доме литератора, и это придавало ей неистребимо советский привкус. А вот третья церемония прошла в доме Пашкова, то есть Российской государственной библиотеки, реконструкция которой была закончена в прошлом году, и теперь это вполне европейски отреставрированное здание. Историк архитектуры эссеист Рустам Рахматуллин, который получил третью премию, то есть 1 000 000 рублей, и приз читательского интернет-голосования за книгу «Две Москвы» или «Метафизика столицы», сказал на церемонии вручения премии, что дом Пашкова, увы, не стал символом возрождения столичной архитектуры, не стал символом избавления от новейшего рыночного вандализма. Моя книга, которую я писал с 1994 года, это свидетельство того, как мы рыдаем на руинах. Конец цитаты. Но главным писательским лицом «Большой книги» этого сезона стал Александр Исаевич Солженицын. Во-первых, второе место премии «Большая книга» получила литературовед Людмила Сараскина за биографию Александра Солженицына в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». И эта книга была представлена как одно из главных изданий года на осенней московской книжной ярмарке. Ну и, во-вторых, или, может быть, во-первых, даже Солженицыну посмертно присуждена премия за честь и достоинство. Ее вдове писателя вручил режиссер «Таганки» Юрий Любимов. Наталья Солженицына передает деньги в фонд Солженицына, основанный писателем для помощи политзаключенным. Вдова писателя считает, что известие о премии удивило и опечалило бы Александра Солженицына, поскольку он много размышлял о природе человеческого подвига, храбрости и героизме, но честь и достоинство считал нормой. И если мы награждаем писателя за честь и достоинство, в нашем королевстве что-то неладно, сказала вдова писателя. Как раз о том, что в обществе что-то неладно, роман «Победитель большой книги». это «Асан» Владимира Маканина. Роман о Чеченской войне, который развенчивает государственный миф о ней. Это не история противодействия сепаратизму и не контртеррористическая операция. Бог войны «Асан» у Маканина превращается в божество денег, в бога торговли. Вот цитата. «Армия жила рынком, раз уж не могла жить дисциплиной». Главный герой книги, майор Жилин, имя которого, безусловно, отсылает ко Льву Толстому, чье творчество для Маканина чрезвычайно важно, он настоящий двурушник, торговец российским оружием, торговец военным обмундированием в пользу Чечни, но одновременно он спаситель русских пленных и чеченских мирных жителей. И этот образ, как ни странно, перекликается с образом главного героя романа «Даниэль Штайн-переводчик», за который Людмила Улицкая в прошлом году получила главную премию «Большая книга». То есть это герой, который спасает жизнь, притворяясь другим человеком в экстремальных военных обстоятельствах. И такого героя второй год выбирают более чем 100 литературных экспертов «Большой книги», половина из которых – это провинциальные учителя литературы, библиотекари, ученые, книжные распространители и предприниматели. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
Россия по-прежнему не выполняет до конца соглашение о перемирии с Грузией, заявил во вторник американский дипломат Мэтью Брайза. Генпрокурор России Юрий Чайка возьмет под личный контроль дело о покушении на главу Самарского областного суда Любовь Дроздову. Министр обороны США Роберт Гейтс, вероятно, сохранит свой пост в администрации будущего президента Барака Обамы. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а теперь обзор сегодняшней российской прессы. Слово Михаилу Шевелеву. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро. Российская пресса обсуждает сегодня несколько общих тем для всех печатных изданий. Прежде всего, в центре внимания российских газет продолжение процесса по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Процесс возобновился вчера, внепланово. Он был отложен до 1 декабря, возобновился 25 ноября, и в центре внимания российских газет остаются присяжные. Присяжные и судья Евгений Зубов, который стал инициатором скандального развития событий на этом процессе. Вчера прокуратура потребовала отстранения судьи Евгения Зубова от процесса на том основании, что он допустил процессуальные нарушения. Напомним, что судья потребовал закрыть процесс для журналистов, ссылаясь на позицию присяжных, и только выступление присяжного Евгения Колесова нарушила этот план. Он заявил, что присяжные не требовали устранить прессу из зала суда. Одновременно с этим заявлением Евгений Колесов перестал быть присяжным, лишился этого статуса. Газеты продолжают обсуждать мужественный поступок бывшего присяжного Евгения Колесова и профессиональные перспективы судьи Евгения Зубова. Другая тема общая, которая волнует все газеты, это взаимоотношения с Украиной в области поставок газа. Газеты отмечают, что по сравнению с прошлым годом, когда также разразился конфликт в торговых отношениях между Россией и Украиной, отношения все-таки вышли на более цивилизованный уровень. Речь не идет об отключении Украины от поставок газа. Речь идет о привлечении этой страны к международному суду за неуплату за газ, поставленный с территории России. Одновременно это инициировало конфликт внутри самой Украины между президентом Ющенко и премьер-министром Тимошенко. И российские газеты с интересом и, я бы сказал, азартом освещают не столько долги Украины, сколько внутренние дрязги в этой стране. Последствия финансового кризиса в области спорта. Вот еще одна тема, которая взволновала российских журналистов сегодня. Первый пострадавший – женская команда ЦСКА, которая снялась с европейских соревнований, пока остается в российском чемпионате, но испытывает такие финансовые трудности, что, возможно, вообще судьба этого спортивного коллектива будет поставлена под вопрос. И, наконец, с криминальным оттенком публикация в газете «Газета». Речь идет о судьбе бывшего музыканта «Машины времени» Александра Зайцева, убитого несколько дней назад. Убит он был из-за квартирной коллизии. Об этом можно прочитать в газете «Газета».
Спасибо, Михаил Шевелев. Обзор сегодняшней российской прессы. В начале часа мы продолжим читать сегодняшние газеты, а мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Журналистку одной из екатеринбургских телекомпаний оштрафовали за попытку установить на железной дороге муляж взрывного устройства. Штраф 100 рублей. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
28 августа 2007 года съемочная группа телекомпании «Студия 41» отправилась в деревню Палкино, что в 15 километрах от Екатеринбурга, чтобы заложить муляж взрывного устройства на железнодорожном мосту через реку Исеть. За две недели до этого был взорван поезд «Невский экспресс» с сообщением «Москва-Санкт-Петербург». Журналисты решили проверить бдительность работников Свердловской железной дороги. Задание получила репортер Татьяна Титова, вспоминает директор информационного вещания «Студии 41» Алексей Фаюстов.
Вручили ей пакет черный, где были куски мыла, и для пущей, как говорится, красоты набросали туда проводов, пейджер положили. В итоге они добрались до железнодорожной ветки, но, видимо, те путевые рабочие, которые были, не сообщили охране, когда наши закончили и спустились уже к автомобилю, автомобиль был блокирован, ну а дальше была милиция, показания, допросы.
Съемочную группу задержали и возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложные сообщения об акте терроризма», а Свердловская железная дорога принялась подсчитывать убытки, говорит сотрудник пресс-службы Среднеуральского УВД на транспорте Светлана Тагильцева.
Из-за лжи теракта, который устроили журналисты, поезд Свердловск-Амбер стоял лишних 55 минут. Тогда Харьков 14 минут. Электричка Свердловск-Дружинина выбилась из графика на 40 минут.
На разбирательство ушло почти полтора года. В итоге уголовное дело было переквалифицировано в административное производство, говорит старший лейтенант Светлана Тагильцева.
Органы проявили благосклонность к журналистам, а представители Свердловской железной дороги простили им затраты за невынужденный простой подвижного состава, за передвижение по железнодорожным путям в неустановленном месте. Журналистку подвергли наказанию в виде штрафа в 100 рублей.
Несмотря на выписанный штраф, репортер Татьяна Китова никакой вины не признает.
Собственно, о вине речь здесь не идет, потому что это было для меня лично заданием редакции, и я исполняла свой журналистский долг, поэтому как-то говорить о своей собственной вине личной я как-то вот не решаюсь. А что касается эксперимента, то мне кажется, что действительно, наверное, доля успеха в этом была, потому что люди среагировали. И службы среагировали, как, наверное, должны были среагировать, да, в такой ситуации.
В отличие от Татьяны Титовой, ее непосредственный начальник Алексей Фаюстов чувствует свою вину.
Вина это заключается в том, что, может быть, я до конца не отслеживал каждый этап, каждый нюанс этого эксперимента.
Штраф Татьяна Титова пока не заплатила, но собирается сделать это до конца текущей недели. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Да, потрясающая история. Ну, а этот час информационной программы «Время свободы» завершает репортаж из рубрики «Истории Востока и Запада». Отправляемся на этот раз в Великобританию, где в начальных школах скоро начинаются обязательные уроки полового образования. Но, впрочем, подробнее об этой истории расскажет наш корреспондент в Лондоне Елена Воронцова.
Сегодня британские школьники в подростковом возрасте узнают о биологических механизмах зачатия и родов. В большинстве школ также дают общие сведения о контрацепции и венерических заболеваниях. Однако власти и общественность обеспокоены тем, что Британия выходит на первое место по числу незапланированных подростковых беременностей в Западной Европе. Количество инфекций, передаваемых половым путем, тоже растет. Причем люди в возрасте от 16 до 24 лет в прошлом году составили примерно половину больных, у которых диагностировали хламидиоз и гонорею. В проведенном год назад обширном опросе среди подростков и студентов университета было выяснено, что в обоих группах каждый десятый не знает, как обращаться с презервативом, и многие не уверены в том, что знают, как избежать беременности и венерических заболеваний. В то же время недавний опрос среди взрослого населения показал, что каждый третий имел первый сексуальный опыт до 16 лет. Министр школьного образования Джим Найт сказал, что уроки помогут школьникам чувствовать себя увереннее в непростой современной обстановке. К слову, в некоторых школах уже существуют специальные рекомендации для учителей, направленные на то, чтобы помочь школьникам не поддаваться давлению коллектива или уметь отличать дружеские жесты от злонамеренных. У проекта нововведений есть оппоненты. Вот мнение Нормана Уэллса из организации «Траст семейного образования». Побудительным мотивом этого проекта стало стремление снизить число подростковых беременностей и улучшить здоровье населения. Мне неизвестно ни о каких свидетельствах того, что введение полового образования в начальной школе помогает достичь этой цели. Для подростка сегодня нет ничего проще найти противозачаточные средства без ведома родителей. И тем не менее, у нас самое высокое число подростковых беременностей в Западной Европе. И число абортов, равно как и инфекций, передаваемых половым путем, продолжает расти. Я считаю, что наша врожденная стыдливость и скованность при разговоре на эти темы хороши. Они защищают нас от небрежного отношения к сексу. Правительство до сих пор фокусировалось на информировании о противозачаточных средствах, не обучая тому, что эти средства не предохраняют от вреда, наносимого психике случайными половыми отношениями. По сравнению с континентальной Европой, в Англии действительно сохраняется то, что называется пуританским отношением ко всем вопросам, связанным с полом. Как видно по уровню венерических болезней и абортов, на деле в Британии не отстают от Нидерландов и Франции, но на словах говорить об этом не принято. В то же время считается, что в подростковой среде все более обыденным видом досуга становится употребление алкоголя и случайный секс. Для кого-то идея уроков полового образования для пятилеток кажется абсурдной. Тут важно уточнить, что в начальной школе речь пойдет только о таких вещах, как, например, чем отличается кот от кошки, и если у детей потом возникнут вопросы, им в общих чертах разъяснят, откуда у кошки берутся котята. О биологических аспектах зачатия речь пойдет с 10 лет, а о венерических болезнях и контрацепции – с 11. Существенно и то, что в программу включены множество аспектов, на первый взгляд никак не связанных с сексом. С подростками будут говорить о том, как справляться со своими чувствами, какие формы проявления внимания можно считать допустимыми, а какие нет, как не бояться отказать нежелательным авансам. В силу местных культурных особенностей можно предположить, что вначале эти, так сказать, небританские разговоры будут выглядеть не самым изящным образом. Вот что сказала в интервью газете «Гардиан» Джулия Хиллер из неправительственной организации «Брук». Эти уроки подготовят детей к здоровым отношениям в будущем. Важно понимать, что программа не ограничивается вопросами пола. Они поставлены в контекст здорового образа жизни. На уроках речь пойдет о здоровом питании, о влиянии наркотиков и алкоголя. Это целая система образования, которая должна приготовить человека к встречам с достаточно сложными вопросами, которые настанут по мере его взросления. Кроме того, в новую программу войдут точные дисциплины, такие как правовые основы брака и неизмеряемые, как, например, важность качественного общения и ценность семейных отношений. Некоторые указывают на то, что эти неизмеряемые знания человек обычно черпает из классических произведений литературы, поэзии и кино. Как знать, может быть, «Воспитание чувств» Флобера или киношедевры Франсуа Трюфо и станут материалом на таких уроках. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На съезд от Москвы избрана практически вся демократическая палитра
Нам
города.
Нам запретили проводить митинг там, причем угрожают нас арестовать.
Более 100 туристов-пенсионеров из Франции и Бельгии не могут покинуть пятизвездочный отель в Анталии.
Группа готовила террористические атаки на иностранные посольства в Баку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В
следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».